Глава 48. Экспонаты. 26 октября 1975. Музей штурма. Шато-Ле-Дьябль. 5 минут спустя содержимое папки было разложено на скатерти в столовой Алисы и Лизон. За окном стемнело. 1 фотография. 2 сложенных листа бумаги. 11 писем. Фотография Алисы. Ей лет 20. На лице широкая улыбка. Она смотрит из-под белокурых прядей, будто дразнит фотографа. На обороте надпись. «Я буду ждать. Алиса. Апрель 1944-го». Алиса улыбнулась. «Наверное, в ноябре 44-го Аллен узнал меня благодаря этому снимку. Лаки взял с собой несколько штук». «Ты такая красивая!» — Лизон вздохнула. «Была». Но Лаки это не удержала. «А он никогда не показывал тебе все это?»
«Никогда.
Не делился секретом. Думаю, доставал по вечерам, когда я засыпала. Он часто ложился позже меня». 2 сложенных в 4 листа бумаги. Женщины сидели за столом. Ни одна не хотела первой дотронуться до документов. «Полагаешь, это экземпляры договора?» — спросила Алиса. Лизон не ответила. «Ну, кто самый смелый?» — продолжила Алиса. Лизон решилась, улыбнулась. Придвинулась к подруге, и они начали читать. «Дантон, 5 июня 1944-го. Я, ниже подписавшийся Лаки Мэри, безумный, но тем хуже для меня, согласен обменять очередь номер 148 участника высадки во время штурма Пуэн-Гийома на очередь номер 4 Оскара Арлингтона. Я, ниже подписавшийся Оскар Арлингтон, будучи в здравом уме и твердой памяти, обязуюсь выплатить Лаки Мэри за вышеупомянутый обмен $1 440 000 после возвращения в Соединенные Штаты Америки. В том случае, если Лаки Мэри будет убит до окончания этой войны, обязуюсь выплатить ту же сумму его подруге жизни Алисе Куин, проживающей в Вашингтоне, округ Колумбия, Rock Creek Residence 144, или же мистеру и миссис Мэри, Алабама, Личфилд, Хобарт Авеню 2621. В случае моей смерти торжественно прошу мою мать, Эмилию Арлингтон, выполнить условия данного договора. Фотография Алисы Куин будет приложена к экземпляру договора Оскара Арлингтона». Под текстом стояли 4 подписи с расшифровкой. Лаки Мэри, Оскар Арлингтон, Алан Ву, Ральф Финн. Экземпляры были идентичны.
«Договоры Лаки и Алана», — прошептал Лизон. «Странно. Получается, Алан не взял документы с собой, улетая в Америку. Пресловутое вещественное доказательство, которого так не хватало. Теперь Эмилия Арлингтон не сможет ничего отрицать», — продолжила Алиса. «Подумать только. Документы все время были у нас под рукой и могли бы пролежать в ящике еще 100 лет. Как объяснить, что вокруг этого договора столько тайн, а всего-то несколько строк? Несколько зловещих строк. У меня кровь стынет в жилах от официального тона. Они словно не жизнь на смерть меняют, а одну машину на другую». «Остались письма», — почти шепотом напомнила Алиса. На Шато-Ле-Дьябль опустилась ночь. В квартире Алисы и Лизон было тихо, только осыпались на старинный нормандский буфет белые лепестки безвременника. Цветы, собранные во время прогулки, почти увяли. Лизон долго не отводила взгляда от букета, потом сделала над собой усилие и взялась за дело. Она выложила на стол 11 конвертов, адресованных Аллану. Все были подписаны круглым женским почерком. На каждом стоял штамп. «Соединенные Штаты Америки». 4 письма отправили из Эшленда, штат Кентукки. 3 из Эффингема в Иллинойсе, 4 из Валентайна в Айове. «Из-за этих писем меня одолевала ужасная тревога», — дрожащим голосом произнесла Лизон. Их писала женщина. Последняя связь Алана с Америкой. Он так и не рассказал, от кого они. Я умирала от ревности. Накручивала себя. Думала, что однажды он вернется на родину из-за женщины, которая его любила. Алиса слушала, не перебивая. По сути, я оказалась права. Он признался, что уезжает из-за нее. И не вернулся. Я долго думала, почему. Кто она? Его американка. А теперь мне страшно узнать правду. Она издала короткий натужный смешок. Сейчас мы, наконец, поймем, зачем Алана понесло в эту дикую глушь. Лизон открыла первый конверт со штампом Эшленда. В правом верхнем углу стояла Эшленд, 21 января 1946-го. В левом она прочла адрес. Кентукки, Эшленд, Бичер-стрит, 51-Б. Текст письма начинался словами. «Дорогой Алан, пелена слез не позволила Лизон разобрать следующую строчку. Сейчас она хотела только одного — узнать имя соперницы». Она посмотрела в конец письма. Послание подписала Алиса Куин. Воскресенье подходило к концу. Часы показывали 23:00. Алиса и Лизон не ужинали. Так и сидели. Молча, неподвижно. В тусклом свете однорожковые люстры, тени от мебели удлинялись, принимая странные очертания. Алиса Куин. Лизон перестала понимать, что бы то ни было. «В чем дело, Лизон?» — встревожилась Алиса. Подруга не ответила. Она хотела сначала прочесть, понять. Должно же быть какое-то объяснение. Лизон быстро пробежала письмо глазами. «Дорогой Алан, пишу, чтобы успокоить вас и поблагодарить. Оскар Арлингтон выплатил свой долг — 1 440 000 долларов наличными. Невероятная сумма. Он выглядел смущенным, даже пристыженным. Вынуждена признать, что Оскар проявил некоторую деликатность, хотя внутренний голос твердит — Лаки погиб из-за него. Не знаю, не знаю. Лаки сам поставил на кон свою жизнь. Наверное, я мало его любила, но теперь слишком поздно. Спасибо, что написали Оскару Арлингтону и напомнили о долге передо мной. Он сам мне об этом сообщил и дал ваш нормандский адрес. Оскар утверждает, что все равно заплатил бы. Не знаю, правда это или подействовали ваши угрозы, всем все рассказать. Да это и не важно. Мне хотелось познакомиться с вами, понять, как разворачивалась операция в июне 1944-го, почему в голову Лаки пришла эта безумная идея. Оскар Арлингтон назвал вас другом Лаки. Спасибо, что взяли на себя труд ответить. Но если больше не захотите писать, я пойму. Свой долг свидетеля Лаки вы исполнили. Я хотела связаться с вами еще по одной причине. Если возникнет нужда в деньгах, обратитесь ко мне, очень вас прошу. Через несколько недель я уеду из Вашингтона. Слишком много здесь тяжелых воспоминаний. Мой новый адрес вы найдете в письме. Сейчас я нуждаюсь в уединении и собираюсь попутешествовать. Не представляю, что буду делать с кучей денег. Может, отложу на потом. Вдруг вкус к жизни вернется или появятся дети. Примите мою вечную благодарность. Мне показалось, что вы счастливы в новой жизни. Ответьте, если захотите рассказать. Надеюсь, нас ждет удача. Алиса Куин. Лизон выронила листок, словно он обжег ей пальцы.
«Алиса!»
— с ужасом в голосе прошептала она.
«Получается, все эти годы Алану писала ты. Значит, ты не ездила в Австралию? Оскар расплатился с тобой после войны. Почему ты ничего мне не сказала? Зачем потребовала, чтобы Арлингтоны заплатили второй раз?»
Алиса вскочила. «Что за бред? Что ты несешь, Лизон?» Алиса схватила листок, прочла и подняла глаза на подругу.
«Это не мой почерк! Сравни это письмо с теми, что я посылала тебе! Я никогда ничего подобного не писала!»
Лизон встрепенулась. «Слава богу! Конечно, это не Алисин почерк. Она не останется запертой в погребе наедине с кошмарами. Какая же я дура, Алиса! Конечно, это совсем другой почерк, чужой. И вовсе ты не дура. Еще какая! Но я ничего не понимаю. Что за женщина выдает себя за тебя? Она хочет все забыть, считает Оскара почти симпатичным. Я не знаю, кто она, но уверена, что объяснение наверняка имеется. Они достали остальные письма и принялись читать. Эшланд, 18 марта 1948. Дорогой Алан, у меня все в порядке. Спасибо, что пишете так регулярно. Жизнь у нас в стране перестраивается. Прошло 4 года. У меня уже несколько месяцев новый спутник жизни. Я и не думала, что сумею за такое короткое время забыть. Странно, как быстро все меняется в Америке. Во Франции наверняка тоже. Не думаю, что когда-нибудь вернусь туда. Слишком много воспоминаний и не самых лучших. А у вас как будто все в порядке. Пишите мне. С дружеским приветом, Алиса Куин. Эффингем, 23 февраля 1950-го. Дорогой Алан, простите, что редко давала о себе знать в последние годы, но время просто летит. Видимо, некоторые ваши письма, адресованные в Эшланд, остались без ответа. Мы продолжаем путешествовать по США, как вы сами видите, по нынешнему адресу. Я поняла, что хочу родить детей, на чем давно настаивает мой друг. А у вас так и не появился наследник, хотя война давно кончилась. Только вы меня с ней и связываете. Но Нормандия так далеко. Ваша Алиса Куин. Эффингем, 13 марта 1954. Дорогой Алан, в последнем письме я сообщила, что хочу детей. Сегодня нашему мальчику уже 3 года. Я посвящаю ему много времени, но это не оправдывает меня за то, что так редко пишу вам. Теперь ваши письма больше не будут теряться. Жизнь здесь у нас продолжается. Маленькой сестренке Майкла исполнилось 2 года. Ее зовут Дженни, и она прелесть. Извините, что пишу коротко и банально, и поверьте, что я чувствую ностальгию, что хрупкая связь между нами очень важна и помогает мне не забывать. Вам тоже? Алиса Куин. В остальных письмах не оказалось интересных деталей. Последнее было датировано 12 сентября 1963 года. «Если их писала не ты, — спросила Лизон, — то кто? Что за женщина эта другая Алиса? Кто сумел занять твое место и получить полагающиеся тебе деньги?» Алиса задумалась. «Нет, невозможно, — наконец сказала она. У Оскара Арлингтона были мой адрес и фотография. Так написано в договоре. Он обязан был передать деньги лично в руки Алисе Куин. И у меня нет сестры-близнеца. Оскар был не настолько туп, чтобы отдать огромную сумму незнакомке. И вот что очень странно. В самозванке во всех деталях известна история с договором. Одну тайну это объясняет, — заметила Лизон. Я спрашиваю себя, почему Алан решил проверить, заплатил ли Оскар Алисе только в 1964 году. Ты была в Австралии, но он мог связаться с родителями Лаки в Личфилде. Мог, но не сделал этого. Письма все объясняют. Алан искренне верил, что дело сделано, и не знал, что пишешь ему не ты, а самозванка. — Ну, конечно! — воскликнула Алиса. — Разумеется! — Я поняла, Лизон! Арлингтон был куда умнее, чем мы думали. В 45-м Алан пишет ему, чтобы напомнить о долге и пригрозить скандалом, если он не подчинится. Об этом речь идет в первом письме. Как мог отреагировать Оскар? Он знает, что должен заплатить, иначе Алан его опозорит. Ему могло быть известно, что я исчезла с горизонта, без следа. Но дело это не меняло. В договоре был пункт о родителях Лаки, а они по-прежнему жили в Личфилде, и связаться с ними не составляло труда. Короче, плати, или все узнают, что ты трус. Что мог предпринять Арлингтон? Подкупить свидетелей или устранить их? Ральф Финн — не проблема. Он не подавал признаков жизни. Оставался Алан. Он в Нормандии, и его ликвидировать трудно. А подкупить? Невозможно. — горячо заверила Лизон. — Да. И Оскар это знает. Знает и не станет рисковать. Так что же остается? Позволить Алану рассказать все прессе? Военным? Матери? Не имея новостей от Алисы, Алан наверняка напишет в Личфилд. придется платить. Альтернатива проста. Иди в банк или готовься к скандалу.
Лизон была так захвачена рассуждениями подруги, что даже рот приоткрыла.
«Однако, если хорошо подумать, — продолжила Алиса, — решение у Оскара одно. Одно единственное. Простая идея, почти без риска. Алан далеко, во Франции, и, судя по всему, останется там надолго. Навсегда. Я испарилась. Тоже надолго. Почти все тогда думали, что я забилась в какую-нибудь дыру и покончила с собой. Следовательно, достаточно написать Алану письмо от имени Алисы Куин и уверить, что 1 440 000 долларов выплачены. Текст должен быть составлен ловко. Не повредит даже предложить Алану денег. Простое почтовое отправление. И дело в шляпе.
Ты права. Это был бы идеальный выход для Арлингтона. А мой Алан не имел причин сомневаться в подлинности письма.
Верно. Оскар почти не рисковал. При условии, что Алан останется в Нормандии, а я никогда не всплыву.
Но Алан мог связаться с родителями Лаки.
Конечно. Он бы так и поступил. Поэтому Оскар продолжал писать Алану время от времени. Давал новые адреса. Рассказывал новости от имени Алисы Куин.
И проверял, не уехал ли Алан из Франции.
Лизон чувствовала себя опустошенной, выдохшейся и не понимала, хорошую новость они узнали или плохую. Она встала, чтобы вскипятить воду, спросила, хочет ли Алиса чаю. Боже, как же ее поразило имя в конце письма! На несколько секунд она поверила в бессовестный обман и теперь сгорала со стыда. Хорошо, что у Алисы железная логика.
«Прости меня», — сказала она.
Наговорила глупостей, вообразила бог весь что.
«Ничего, я не обиделась».
Они помолчали.
«Значит, ты думаешь, что это вторая Алиса-призрак, придуманный Оскаром Арлингтоном?» — спросила, наконец, Лизон.
«Переезды с места на место, рождение детей, вся эта жизнь в письмах — миф? Считаешь, Оскар сам их писал?»
«Возможно.
У него был округлый женский почерк». Эксперты-графологи неоднократно подчеркивали это на процессе. Мне легко представить, как он придумывает себе вторую личность. Женскую. Впрочем, автором посланий могла быть и Эмилия Арлингтон. Ник всегда считал, что за ниточки дергает она. Сенаторша достаточно хитра, чтобы придумать подобную многоходовку.
Лизон сделала маленький глоток обжигающего чая. Нужно послать одно из писем твоему другу Нику. Под его началом работает куча детективов. Они мгновенно все выяснят.
Хорошая идея. Получается, что Алан, прилетев в Штаты, искал в Эшленде, Эффингеме, Валентайне и Блю-Хилл призрака.
Все-таки странно.
В каждом городке он проводил по нескольку дней, хотя у него были точные адреса и имена детей фальшивой Алисы. Если все детали были выдуманы... Адреса случайны, а описание местности, взятое из энциклопедии, Алан немедленно бы это заметил. И кто-то же получал его письма.
Арлингтоны могущественны. У них наверняка были сообщники. Или они использовали адреса пустующих домов.
Не исключено.
А может, кто-то действительно играл твою роль?
Подружка Оскара Арлингтона. Его любовница.
А почему нет?
В любом случае, не призрак, а женщина во плоти, имеющая двух детей, жившая в Эшленде, Эффингеме, Валентайне. Иначе к чему придумывать столько деталей? Именно эту женщину, этих детей пытался найти Алан. Ты сама говорила, Алан бродил вокруг школ.
Этот вариант тоже нельзя исключать. Но Оскару было проще все сделать самому.
Конечно. И все-таки Алан искал конкретного человека, не сдавалась Лизон. Искал и нашел, иначе был бы жив. Автор писем обнаружился в Блю-Хилл. Фальшивая Алиса Куин. Алан погиб, потому что узнал правду. Кто поджидал его в конце пути? Оскар Арлингтон?
Лизон одним глотком допила горячий чай и издала короткий нервный смешок.
Оскар, переодетый в женское платье, как в фильме Хичкока «Психа».
Лизон глубоко вздохнула.
Алиса.
Я знаю, Лизон.
Ты хочешь пройти по следу Алана?
Да.
Это тайна моя. И мстить тоже мне. Тебе знакома дорога от Эшленда до Валентайна, Алиса? Вы с Ником ничего не нашли, но на этот раз все иначе. Мы знаем, что ищем. Женщину, супружескую пару с двумя детьми, Майклом и Дженни. И у нас есть точные адреса.
Я бы тоже хотела снова проделать путь из Эшленда в Валентайн, сочувственным тоном произнесла Алиса. Встретиться с моим двойником, той Алисой Куин, какой я бы никогда не могла стать. Счастливой и богатой женщиной, забывшей Лаки, вышедшей замуж и родившей детей. Мне с трудом верится, что подобная женщина могла бы жить на свете.
«Мы пойдем по следам Алана», — Лизон встала, почувствовав прилив вдохновения. «У нас есть все, чем он располагал в 64-м. 11 писем, 3 адреса. След в след, поняла?»
Лизон мысленно строила планы и вдруг вскинулась.
«Но нам не хватает главного!»
Алиса вопросительно посмотрела на подругу.
«Почему Алан внезапно сорвался с места именно в 64-м? Что за открытие он сделал?»
«Алан обнаружил подлог», — уверенно заявила Алиса. «Узнал, что 20 лет ему писала не я. А значит, долг не погашен, и нужно вернуться в Америку, чтобы разобраться и все исправить. Только так можно объяснить короткие объявления в газетах. Что, если самозванка допустила оплошность? Выдала себя каким-нибудь противоречием? Алан не получал письма перед самым отъездом?»
Лизон покачала головой.
«Нет. Я 1000 раз спрашивала у почтальона, не передавал ли он Алану письмо тайком от меня.
А за несколько дней до вашего расставания не было неожиданных встреч?»
«Ни одной. Уж ты мне поверь, я 10 лет прокручиваю те события в голове».
За полночь обе женщины захотели спать, вернее, побыть в одиночестве, каждая в своей комнате. Лизон разложила письма по конвертам и убрала их в папку. Алиса взяла свою фотографию, перевернула и еще раз прочла. «Я буду тебя ждать. Алиса, апрель 1944-го». Ее лицо просветлело.
«Ну, конечно.
Лизон, я знаю!»
«Что знаешь?»
«Как Алан все понял? Как узнал, что я не писал этих писем? Почерк на обороте фотографии мой? Вот, подпись настоящая Алисы Куин. Достаточно сравнить, чтобы убедиться в подлоге. Взгляни!»
Лизон посмотрела.
«Оскар или любой другой человек не мог знать, что у Алана есть образец моего почерка», — начала объяснять Алиса. «Твой возлюбленный ни разу за 20 лет не сличил почерк в письмах и на обороте фотографии, потому что не имел причин сомневаться. Думаю, он сделал открытие случайно, в очередной раз достав документы, хотя это могло случиться сразу, в 46-м, или через 10 лет, или через 30, или никогда».
«Он не захотел поговорить со мной», — горестно произнесла Лизон.
«Алан сообразил, что только Арлингтоны были заинтересованы в обмане. Он осознал опасность, потому и решил не вмешивать тебя».
В тот вечер свет в комнатах над музеем горел еще очень долго. Ни Лизон, ни Алиса не спали. Лизон размышляла о серьезных и одновременно очень простых вещах. Она всю жизнь говорила правду, не боясь последствий, и до сих пор поступала так по отношению к глупому мэру, своему отцу. Почему мужчины вечно все усложняют и врут? Боятся, что их не поймут или сочтут смешными? Как может отец доверять тупицам-избирателям? Что за комплекс заставлял Оскара Арлингтона думать, что мать не простит ему трусости во время войны? Почему Алан так мало ей доверял? Жизнь могла бы быть такой простой.